Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Главные темы сегодняшнего выпуска. Кто и каким оружием обеспечит российскую армию? Министр обороны рассказывает депутатам Госдумы о новой системе государственного оборонного заказа. Зачем президенту встречаться с олигархами? Итоги встречи Владимира Путина с крупнейшими российскими бизнесменами. Можно ли оправдать торговлю религиозными святынями? Православные россияне шокированы появившимися в интернете объявлением о продаже мощей святого. Вот такие темы и, конечно, в прямом эфире рассказ о самых интересных публикациях свежих газет, спорт, новости двух столиц, московская афиша и многое другое следующие 50 минут. Но начинаем мы нашу программу с сообщения из Екатеринбурга, где всего лишь несколько часов назад пожарные закончили тушение огня на крупном предприятии «Агроспецмонтаж». В результате этого пожара погибли 8 человек и более 10 пострадали. На прямой связи с нашей студией корреспондент «Свободы» в Екатеринбурге Ирина Мурашова. Доброе утро, Ирина.
Доброе утро, Марк.
По какой причине произошло возгорание и почему так много жертв?
8 человек погибли, 10 находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Еще 11 пострадавшим помощь оказали на месте. Удалось спасти 75 человек. Так закончился пожар на екатеринбургском заводе «Агроспецмонтаж». Сообщение о возгорании в мебельном цехе, расположенном на территории предприятия, поступило вчера в 3 часа дня по местному времени. И большое число жертв спасатели объясняют тем, что на заводе не соблюдали нормы пожарной безопасности. Работники цеха сначала пытались потушить пожар сами. Из-за этого было упущено время, и огонь быстро охватил весь цех. Сложным этот случай стал еще и из-за специфики помещения. В нем было много дерева, красок, лака, ацетона. Ну и, наконец, люди гибли из-за того, что пути эвакуации не были подготовлены. Рабочим пришлось выпрыгивать в окна, спасаясь от огня. Пожар на заводе «Агроспецмонтаж» полностью потушили только сегодня, в 5:55 утра по местному времени, спустя 15 часов после начала. На месте работали 134 пожарных, 53 единицы техники Екатеринбурга. И причины происшествия сейчас выясняют дознаватели.
Спасибо, Ирина. На прямой связи с нами из Екатеринбурга была корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова. Напомню, минувшей ночью при крупном пожаре на одном из городских предприятий здесь погибли 8 человек и более 10 пострадали. В эфире «Свобода в 9». Одной из самых успешных отраслей российской экономики, если верить властям, является оборонная. Каждый новый успешный контракт на поставку российских вооружений за рубеж широко освещается в средствах массовой информации. Хотя ни для кого не секрет, что сама российская армия зачастую продолжает использовать морально и материально устаревшую технику. Этот факт в ряду многих других, например, дело Андрея Сычева, одна из причин, по которой шансы министра обороны России Сергея Иванова стать преемником Владимира Путина, по мнению наблюдателей, за последнее время сильно снизились. Очередная попытка повысить свои акции будет предпринята Ивановым сегодня в Государственной Думе, где он расскажет депутатам о плане переоснащения вооруженных сил современным оружием и техникой. Весь оборонный заказ отныне будет осуществлять Федеральное агентство по поставкам вооружений. Указ о создании нового ведомства на днях подписал президент Владимир Путин. О том, насколько эффективной будет деятельность этой структуры, корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров поговорил с военным обозревателем Александром Гольцем.
Есть некая проблема, которую российская власть не может решить последние несколько лет. Проблема заключается в том, что из года в год растут те суммы, которые бюджет тратит на закупку вооружений, приблизительно на 1/3 в год. Проблема в том, что в результате мы получаем крайне мало. Мы получаем несколько межконтинентальных баллистических ракет, а также неопределенное число танков и самолетов. Иванов Сергей Борисович, наш министр обороны, неоднократно говорил, что проблема ценообразования абсолютно непонятна в рамках ВПК, что цена у нас условная, что заказав, грубо говоря, 3 орудия в результате реализации контракта на эту сумму мы получаем только одно и так далее и тому подобное. Всякий раз создается новое ведомство. Напомню, что у нас действительно существует служба по гособоронконтракту. У нас, кроме этого, есть военно-промышленная комиссия, которую возглавляет лично Сергей Борисович Иванов. А кроме этого, у нас еще есть соответствующее управление в Министерстве промышленности. А еще у нас есть служба по тыловому обеспечению. А еще у нас есть замминистра обороны по вооружениям со своей службой. А кроме этого, у нас еще есть специальный помощник президента по военной технике со своей службой. И все они всякий раз создавались ровно для того, чтобы навести здесь порядок. Порядка навести не получается, потому что проблема вовсе не в коррупции. Коррупция – это следствие. и не в отсутствии контроля. Проблема в том, что российская власть до сих пор не осознала того, что она действует в условиях рыночной экономики. Вот все 90-е годы Министерство обороны и наш ВПК жили в условиях взаимного обмана. Министерство обороны говорило, вот как только дадут деньги, так мы немедленно сделаем крупный заказ, зная, что денег там в ближайшее время не получат. А предприятие ВПК, зная, что уже разрушена система субконтракторов, вот эта цепочка, которая поставляла комплектующие к военной технике, говорила, что вот как только деньги получим, мы тут же завалим армию новыми образцами непревзойденной техники. Все это вскрылось вот ровно в тот момент, когда появились, благодаря высоким рыночным ценам на нефть, появились деньги у государства, и оно сделало этот заказ. И тут же выяснилось, что надо заново создавать систему предприятий, которые производят элементную базу. Потому что вот те единичные экземпляры, которые приходили в армию в конце 90-х, начале 2000-х годов, они были собраны из старых советских, еще оставшихся советских запасов. А новой базы, вот этой элементной базы, ее не существует. Ее надо создавать заново. И поэтому, насколько можно понять, сейчас происходит следующее. Все, из чего собирают, условно говоря, танк или самолет, делается едва ли не вручную на заводе-изготовителе. И поэтому, а не по злой воле кого бы то ни было, растет цена и удлиняется время реализации контракта. На самом деле перед правительством стоит, если этим заниматься всерьез, конечно, стоит гигантская, довольно сложная задача обновления основных фондов очень многих предприятий и выработка того, как должна формироваться цена в условиях рыночной экономики.
По задумке главы государства, Федеральное агентство по поставкам вооружений будет монополией, закупающей все вооружения, спецсредства и материальные ценности. Да. А зачем тогда остаются все остальные, вот ведомства, вами перечисленные? Ведь нет указа о их расформировании.
Нет, ну там как-то придумывают, что вот заказывать будет, скажем, Федеральное агентство по поставкам, а контролировать реализацию заказа будет Федеральное агентство по гособоронзаказу. А решать, что нужно, будет военно-промышленная комиссия. На самом деле у любой проблемы есть три варианта решения. Правильный, неправильный и бюрократический. Бюрократический заключается в том, что вместо решения проблемы создается еще одно ведомство. Вот мы видим то, как это происходит, собственно.
О новой российской системе оборонного заказа наш корреспондент Юрий Багров говорил с военным обозревателем Александром Гольцем. Говорит Радио Свобода, в Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио Свобода. Новости.
В Екатеринбурге в результате пожара на территории предприятия «Агроспецмонтаж» погибли, по последним данным, 8 человек, 10 пострадавших госпитализированы. Суд в Чите рассмотрит сегодня вопрос о дальнейшем содержании Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в следственном изоляторе. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять европейские рынки сбыта, если начнет поставки нефти в обход его страны. Таковы главные новости к этому часу. Подробнее о них в кратком новостном выпуске через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени, как всегда, по средам, слушайте в эфире «Радио Свобода» американский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Генисом. Климатическая угроза, зима во Флориде, музыкальное приношение Соломона Волкова, «Радио Свобода» выдвигает своих кандидатов на премию Грэмми. Письма с Иваджимы, японский фильм Клинта Иствуда, три биографии Кэри Гранта. Эти и другие темы в американском часе «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в 9» и время рассказать о самых интересных публикациях свежей российской прессы. Газета «Новое известие» вчера поздно вечером на своем интернет-сайте опубликовала очередное, третье по счету, письмо банкира Алексея Френкеля, разоблачающее коррупцию в российской банковской системе. Это то самое письмо, о котором адвокат Френкеля Игорь Трунов говорил. Оно настолько ужасно, что его даже страшно публиковать. Со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Так о чем же ужасном третье публичное письмо арестованного банкира?
В двух словах о двух предыдущих, если возможно. В первом обширном письме Френкель описал схему и привел пару примеров. Во втором, о заглавленном о надзоре и надзирателях, он описал систему взяток в банковском надзоре Центробанка и фактически назвал трех персонально подозреваемых из чиновников. Это Центробанка: Виктора Мельникова, Михаила Сухова и Андрея Козлова. И вот в третьем письме сообщается, какие функционеры Центробанка лоббируют интересы четырех банковских групп, называются эти группы, допуская при этом злоупотребления, в том числе коррупционного характера. По данным Френкеля, контрагентами банковских групп, занимающихся обналичкой, являются не только сотрудники Центробанка, но также представители Государственной Думы, Совета Федерации, силовых органов и судов. Причем,
Да, я так понимаю, что имя Андрея Козлова, в убийстве которого, собственно, обвиняют Френкеля, тоже фигурирует в третьем письме.
Имя, соответственно, в виде аббревиатуры, да, оно фигурирует там в виде ААК. Причем по этому поводу есть публикация в сегодняшней «Комсомолке». Газета удивляется тому, что Френкель обвиняет Центробанк во всех смертных грехах, что называется, но при этом не предпринимает ни малейшей попытки отвести от себя обвинение в убийстве Козлова. Вот это вот вызывает большое недоумение в газете «Комсомольская правда». Ну, а еще большая публикация сегодня есть в газете «Версия». «Версия» называет письма Френкеля первым камешком начавшейся лавины, которая сейчас может накрыть не только Центробанк, где уже началась серьезная проверка, но также всю финансовую систему страны. И газета объясняет это. По словам некого высокопоставленного сотрудника аппарата Белого дома, который предпочел остаться неназванным, о подготовке этих писем, а точнее аналитических справок, известно было уже давно. Одним из членов творческого коллектива, который готовил их, по словам белодомовца, был Алексей Мамонтов. Это президент Московской международной валютной ассоциации. С помощью него и были опубликованы письма. По утверждению источника из близкого окружения Мамонтова, он подключился к этой работе на самой ранней стадии, потому что его самого уже припекало. Но от причастности к написанию писем Мамонтов отказывается, а в число авторов входили и другие, весьма компетентные в своей области финансисты. Интересно вот что. В банковских кругах эти письма появились бы, даже если Френкель не был бы арестован, полагает версия, потому что критическая масса, которая накопилась в той части банковского сообщества, которая недовольна действиями политикой Центробанка, должна была рано или поздно взорваться. И банковское сообщество при этом, как отмечает издание, обижено не самого Козлова и чиновников, на которых указывает Френкель, а на всю систему в целом.
Спасибо, Валерия. Об одной из главных тем сегодняшних российских газетах, третьем письме банкира Алексея Френкеля, который, я напомню, подозревается в организации убийства заместителя председателя правления Центробанка Андрея Козлова, рассказывала наш обозреватель Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. А значит, время для последних спортивных новостей.
Доброе утро. Первые золотые медали чемпионата мира по горным лыжам завоевали итальянец Патрик Штаудахер и шведка Аня Персон, показав лучший результат на трассе слалома супергиганта. Молодежная сборная России по футболу в товарищеском матче проиграла команде Голландии 0-3. Французский биатлонист Рафаэль Пуаре стал семикратным чемпионом мира, выиграв гонку на 20 километров на первенстве планеты в Италии.
Наталья, давайте подробнее остановимся на биатлоне. Вчера после окончания гонки на 20 километров ее победитель, француз Рафаэль Пуаре, объявил об окончании карьеры. Но остается интрига, сможет ли он на этом чемпионате мира догнать по медалям норвежца Уле Эйнера Бьерндалена, у которого их пока две.
Ну, что касается одного чемпионата мира, может быть, потому что остается еще личная гонка, одна масс-старт, если Пуаре ее выиграет, то он сравняется с Бьерндаленом, но по общему количеству побед Бьерндален их имеет 9 всего на чемпионатах мира, уже это сделать, конечно, невозможно, потому что, повторюсь, остается всего лишь одна личная гонка, это масс-старт. Но я отмечу, что Уле Эйнер Бьерндален вчера выступил очень неудачно, он допустил 6 промахов и занял лишь 32 место.
Наталья, поговорим, наверное, о футболе. Еще какие комментарии после вчерашнего товарищеского матча молодежных сборных России и Голландии, который предварял сегодняшнюю игру взрослых команд?
Ну, хочу отметить, что многие вот в средствах массовой информации, как эксперты, так и болельщики, объясняют поражение россиян прежде всего тем, что игроки в основном были моложе своих соперников, некоторые даже на 2 года, ну, а также отсутствием в команде нормального главного тренера, то есть сейчас им числится Александр Бродюк, но основное внимание, естественно, он уделяет взрослой команде, и вчера на матче молодежных команд он не присутствует. Ну, еще хочу отметить 2 довольно неожиданных результата в других товарищеских встречах, уже первых команд. Вчера сборная Бразилии проиграла Португалии 0-2, а чемпионы Европы греки уступили соперникам из Кореи 0-1. Также во встрече молодежных команд Англии и Испании была ничья 2-2.
Наталья, еще об одной из футбольных тем последнего времени. Речь идет о прекращении итальянского чемпионата, которое было вполне реальным и которого до сих пор боятся болельщики. Но, тем не менее, насколько я знаю, появилась информация, что в самое ближайшее время он будет в полном объеме возобновлен.
Да, вот по появившейся информации он может быть возобновлен уже в ближайшие выходные. Решение вернуть Италии футбол было принято во вторник на специальном совещании с участием руководителей Министерства внутренних дел, полиции и Федерации футбола. Ну, окончательный вопрос о возобновлении чемпионата должен быть решен сегодня, после того, как на заседании правительства будет утвержден новый регламент по обеспечению безопасности футбольных матчей. Ну, уже известно, что этому регламенту отвечает лишь 9 стадионов страны, и поэтому большинство матчей будут проходить при пустых трибунах. Напомню, что Серия А играет 20 команд, а стадионов, на которых можно будет приходить болельщикам, всего лишь 9.
Спасибо. О спортивных событиях сегодняшнего дня мы говорили с обозревателем «Радио Свобода» Натальей Федотовой. В эфире «Свобода в 9». Возвращаемся к актуальным российским событиям. Во вторник президент России Владимир Путин провел ставшую уже традиционной встречу с представителями крупного российского бизнеса в преддверии сегодняшнего юбилея 15-летия Российского союза промышленников и предпринимателей. Участники встречи и эксперты оценивают это мероприятие по-разному. Так, например, руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин уверен, что после беседы с президентом в экономике России произойдут серьезные изменения. А по мнению научного руководителя Государственного университета Высшей школы экономики Евгения Ясина, встреча Путина с бизнесменами носит скорее демонстрационный характер. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Владимир Путин вчера днем встретился с крупнейшими предпринимателями, чтобы обсудить тему диверсификации экономики России. Глава государства принял гостей в том же самом зале Кремля, где несколько лет назад он слушал речь ныне опального олигарха Михаила Ходорковского. На этот раз президент призвал бизнес больше развивать переработку сырья в стране, нежели его экспорт за границу, говорит глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Мы обсуждали всего лишь одну тему. Что нужно делать для того, чтобы крупные российские компании углубляли, так сказать, переработку сырья, шли в следующие переделы и увеличивали долю добавленной стоимости, производимой на территории Российской Федерации. Причем речь идет о облагораживание структуры производства, независимо от того, идет ли речь об импортозамещении, либо об экспорте. Экспорт, как вы знаете, у нас все больше и больше становится сырьевым, несмотря на то, что реализуются вроде проекты в обрабатывающих отраслях. Понятно, что это связано с чрезмерно благоприятной конъюнктурой мировых сырьевых рынков, но, тем не менее, даже в этих условиях российские крупные компании озабочены тем, чтобы идти вот в эти следующие технологические переделы.
Такого же мнения придерживается министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко. По его мнению, все, о чем говорил президент, можно считать программой развития экономики на ближайший год.
Содержательная часть всей этой встречи была посвящена одному главному моменту, новому этапу в развитии российской экономики и новым задачам. И, собственно, обмен мнениями строился вокруг этого. А новые задачи связаны с углублением реформирования российской промышленности, с переводом ее из сугубо сырьевой направленности в переработку, в создание дополнительной стоимости на территории России. И именно этому, собственно говоря, были посвящены и выступления всех представителей бизнеса, и дальнейшая дискуссия по поводу мер. Мер, которые позволили бы использовать в наилучшей степени несколько очевидных достижений. Достижений политической стабильности в России, достижений макроэкономической стабилизации в России.
говорил министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко. Участники дискуссии сошлись во мнении, что встреча приурочена к 15-летию Российского союза промышленников и предпринимателей. По мнению руководителя Государственного университета Высшей школы экономики Евгения Ясина, вопреки тому, что на встрече с президентом обсуждались безусловно серьезные вопросы, ожидать принятия каких-либо значимых решений от нее не стоит.
Будет отмечаться 15-летие Российского союза промышленников и предпринимателей, крупнейшей организации бизнеса в России. Представители бизнеса, прежде всего члены бюро управления РСПП, регулярно встречаются с президентом. Было время, когда между ними были такие, я бы сказал, партнерские отношения. РСПП проводил очень активную политику, предлагая различного рода инициативы президенту и правительству. Некоторые из них в какой-то мере получали воплощение. Это влияло на, так сказать, общую обстановку. Потом, после дела ЮКОСа, ситуация изменилась. Есть определенное напряжение сейчас между бизнесом и властью. И как бы такого рода встречи, они, во всяком случае, имеют важный демонстрационный эффект, показывая, что общение идет, и идет обмен мнениями, и это полезно. Но если отмечается 15-летие Российского союза промышленников-предпринимателей, полагаю, что у президента нет особого желания присутствовать на этом праздновании. Поэтому договорились о том, что они встретятся, будут обсуждать актуальные вопросы для российской экономики. Вот диверсификация. Вопрос серьезный, но я так думаю, он решен не будет. Какие-то мысли, может быть, и будут высказаны. Члены бюро управления наверняка готовятся, собираются что-то такое предложить президенту. Ну, посмотрим. Лично я никаких особых, так сказать, инициатив и новых идей не ожидаю. Думаю, что прежде всего это будет факт встречи, который будет посвящен вот этому 15-летию и так далее. Мое мнение.
Говорил экономист Евгений Ясин. Максим Ярошевский для Радио Свобода. Москва.
Вы слушаете «Свободу в 9». Сегодня в 11 часов по московскому времени слушайте в прямом эфире «Радио Свобода» «Час прессы». Украинские социалисты создают свой медиахолдинг. В киевской студии «Радио Свобода» руководитель холдинга журналист Юрий Бутусов. Ведет программу Виталий Портников. А через несколько минут продолжим тему отношений российского бизнеса и власти. Узнаем, кто стал лауреатом премии гильдии российских киноведов и кинокритиков. Услышим последние новости Москвы и Санкт-Петербурга. Поговорим о том, является ли аморальной торговля религиозными святынями или, напротив, она может спасти их от исчезновения. И посоветуем нашим слушателям, как провести сегодня свободный вечер в российской столице. Все это после краткого выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Екатеринбурге в результате пожара на территории предприятия «Агроспецмонтаж» погибли, по последним данным, 8 человек, 10 госпитализированы. Как сообщил представитель МЧС, люди не могли вовремя выбраться из горящего здания из-за того, что территория была загромождена. Районный суд в Чите рассмотрит сегодня вопрос об избрании меры пресечения экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и руководителю банка Минотеп Платону Лебедеву. По словам адвоката Лебедева Елены Липцер, это делается для того, чтобы осужденных могли содержать в следственном изоляторе, пока рассматривается новое дело, и не возвращать в колонию, где они уже отбывают 8-летний срок. В одной из воинских частей Астраханской области солдат срочной службы убил 2 сослуживцев и еще одного ранил, потом застрелился сам. Проводится расследование. В Приморье рабочие щебеночного завода в поселке Ретиховка прекратили голодовку, объявленную в понедельник. Руководство предприятия погасило долг по зарплате в 1,5 миллиона рублей. Российский журналист Александр Косвинцев попросил политического убежища на Украине, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Журналист утверждает, что после серии репортажей о криминальных связях губернатора Кемеровской области Амана Тулеева его преследуют российские правоохранительные органы. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики призвал армейское командование ускорить подготовку к масштабной операции по поиску и ликвидации экстремистов в Багдаде. Аль-Малики подчеркнул, что промедление приведет к росту числа терактов. Только за минувшие сутки в Ираке погибли до 20 человек. Президент США Джордж Буш одобрил план Пентагона создать единое централизованное командование для Африки. В городе Газа во вторник вечером убит местный активист группировки «Хамас», еще трое ранены. Машина, в которой они ехали, подверглась обстрелу. Ответственность за нападение взял на себя один из местных кланов.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». В связи со встречей президента Путина и ведущих российских предпринимателей, о которой мы говорили в предыдущей части нашей программы, возникает вопрос, являются ли такие совещания исключительно российским методом управления экономикой, или это типично и для других промышленно развитых стран, например, Америки. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Яну Рунову.
В беседе с американскими экспертами в области политики и экономики выяснилось, что в самом факте встречи главы государства с представителями большого бизнеса нет ничего необычного. Однако американский президент не использует в беседах повелительного наклонения. Вот что говорит Клифф Капчин, директор исследований в организации «Евразийская группа». Такого рода встречи между президентом и руководителями крупнейших компаний – нормальное явление и для Соединенных Штатов, и для России. Разница в том, где пролегает линия между бизнесом и политикой. На мой взгляд, в американской практике политики в таких совещаниях почти нет. Во всяком случае, несравнимо меньше, чем в нынешней российской практике. У нас в Америке власть больше нуждается в поддержке большого бизнеса. В России большой бизнес нуждается в поддержке власти. Очень редко лидеры крупных американских корпораций всем своим авторитетом и всей своей финансовой мощью помогают правительству. В России иначе, и в этом разница. Но в Америке бизнес очень даже участвует в политическом процессе в период выборов, когда оказывает финансовую поддержку кандидатам на выборные должности, не так ли? Большой бизнес поддерживает отдельных кандидатов или партий, но интересно то, что поддерживает, как правило, обе партии и кандидатов от обеих партий, республиканской и демократической, дабы потом в любом случае иметь доступ к тому, кто победит. Я не берусь предсказать, как в России поведут себя лидеры большого бизнеса во время предвыборной кампании, но у меня такое впечатление, что деловые круги России пойдут похожим путем. В России крупные компании, как мне кажется, поддерживают сразу много разных кандидатов. Россия взрослеет быстро. Это был Клифф Капчин из исследовательской евразийской группы. А вот что думает Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований в Гарвардском университете, профессор Уэлсли колледжа. Буш периодически встречается с американскими бизнесменами. Интересно и то, что Ричард Чейни, приступив к обязанностям вице-президента, первым делом встретился с главами нефтяных и прочих энергетических компаний. И это в свое время наделало много шума, поскольку нет никаких протоколов совещания и нет списка участников. Известно лишь, что состоялась встреча с представителями энергетического сектора. Пресса так и не получила подробной информации об этом. Глава промышленно развитого государства считается не только главнокомандующим вооруженными силами, но и, как мы в Америке говорим, он капитан промышленного корабля. Во встрече Путина с лидерами крупного бизнеса нет ничего необычного. Недавнее посещение президентом Бушем Нью-Йоркской фондовой биржи вписывается в отношения государства и частного бизнеса? Это нечто иное. Прежде всего, это все пиарная кампания, поиск популярности, хотя и не у широких масс, но у деловых кругов, в чьей поддержке власть нуждается. Фондовая биржа – это макроэкономика, нечто общее, в отличие от секторов экономики, вроде энергетического или промышленного. Но посещение биржи президентом – явление нетипичное. Это был профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований при Гарвардском университете. Ян Рунов, Радио «Свобода», Нью-Йорк.
Какой бы смысл ни несли в себе регулярные встречи крупных российских бизнесменов с президентом, за последние годы, особенно после дела ЮКОСа, отношения власти и бизнеса в России сильно изменились. Согласны ли с этим утверждением жители российских регионов? Корреспондент «Радио «Свобода» Сергей Хазов поговорил об этом с прохожими на улицах Самары.
Я не знаю. В общем-то, сотрудничать вообще-то, по-моему, неплохо.
Бездействует совершенно. Коррупция везде, все коррумпировано, все надо менять в корне.
Ну, не очень, конечно. Но работает, начали работать.
Даже не могу сказать, ну, кто я знаю.
Не доверяю я.
В общем случае, нормально.
Абсолютно ничего. Потому что никому не верю. Возможно, вообще вот хотят крупный бизнес прижать. Какой-то заказ какой-то группы. Может быть.
Я думаю, что будет такое. Что там изменит ситуация. Наверное, порядок надо наводить.
Конечно, хочется надеяться на лучшее. Хотелось бы, чтобы и от нашего президента, и от нашего правительства исходил президент Путин. Это наш главный президент.
Все зависит от них самих. Все указания все равно будут выполнять. Тех, кто скажет сверху, что делать. Все решает деньги.
Пока только что наговорили?
Абсолютно ничего. Без толка, потому что.
Олигархи, люди, которые занимались меценатством и стремились к поднятию и помочь России, каким-то образом они заказали в заключении. Поэтому это несправедливо.
Пока нет никаких впечатлений особенно.
Грамотных специалистов нужно, чтобы они работали, а не просто где-то сидели.
Конечно, нет. Но я думаю, должны более честные люди там быть. Воруют это. Я считаю, что это мои деньги. Я на пенсии, я, значит, чего-то недополучаю.
Честно говоря, единицы рассовали себе то, что вся страна горбатилась.
У нас вообще в стране всегда прав, тут у кого денег больше. И тут, у кого денег больше, тот всегда все делает для себя так, как нужно. А все остальные прав никаких не имеют.
В данный момент в России такого я не вижу. Сплав философии и грамотно используемых современных технологий. Когда сообщество имеет цель, гораздо проще достичь результата.
Развивает сильно самые экономика, теперь и мощность увеличивается, и народ-то самый по производству большое. Вот может быть.
Нет, я считаю, что в 21 веке это не произойдет. Может быть, попозже когда-нибудь, но не в 21 веке. Все-таки очень большая страна, и слишком уровень жизни неоднородный, а дифференцированный. Бедность и богатство.
Развивается очень быстрыми темпами. Люди работают, на себя работают, не на дядя, на себя работают.
Ну, естественно, положительно.
Да, и за правительство. Особенно сейчас, при нашем президенте, пороки. Но все равно еще как коррупция не полностью искоренена, но я считаю, что мы уже на пути к этому, к Европе.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, как меняется отношение российского бизнеса и власти в последние годы. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Свобода в 9». Новый бесплатный сервис от Гугла, внешний дисковод для мобильников и новое устройство для сканирования радужной оболочки глаза. Это и многое другое в панораме высоких технологий, которую представит наш обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Microsoft ответила на открытое письмо, адресованное главе компании Биллу Гейтсу, бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. В письме, направленном в защиту обвиняемого в пиратстве педагога Александра Поносова, Михаил Горбачев писал: «Вина учителя представляется очень сомнительной, поскольку он купил для школьного класса компьютеры с уже предустановленным программным обеспечением, которое оказалось нелицензионным». Об ответе компании Microsoft рассказывает Владимир Губайловский.
В письме европейского подразделения Microsoft говорится, что компания не предъявляла претензий к Поносову. Дело на него заведено российскими правоохранительными органами в соответствии с законодательством страны. В то же время корпорация уверена, что по делу будет принято справедливое решение и благодарит российское правительство за его позицию в деле защиты прав интеллектуальной собственности.
Новости коротко. По сообщению CNET News, возможно, в ближайшее время пакет бесплатных интернет-сервисов Google Docs будет дополнен приложением Presently. С помощью Presently пользователи смогут создавать презентации, аналогичные PowerPoint. В настоящее время в пакет Google Docs входят текстовой процессор и приложение для работы с электронными таблицами. При этом файлы хранятся на серверах Google и доступны пользователю с любого компьютера, подключенного к интернету. Компания Seagate разработала внешний накопитель для мобильных устройств. Накопитель получил название Dave. На нем можно хранить до 20 гигабайт информации. Доступ к накопителю осуществляется с помощью беспроводного соединения через Bluetooth или Wi-Fi. Накопитель Dave имеет размеры 6 на 9 сантиметров и весит 70 граммов. Устройство работает до 10 часов в режиме обмена данными и 14 дней в режиме ожидания. Американская компания Sarnoff Labs подала заявку на изобретение системы идентификации личности на основе радужной оболочки глаза. Новизна системы заключается в том, что идентификация проводится на расстоянии до 3 метров, и человек не подозревает о том, что его радужную оболочку сканируют. Процесс идентификации проводят сразу несколько аппаратов, которые выполняют многократную съемку в инфракрасном диапазоне.
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский. Вы слушаете «Свободу в 9». Вчера поздно вечером в Москве завершилась церемония награждения лауреатов престижной премии, присуждаемой Российской гильдии киноведов и кинокритиков. О том, какие фильмы получили «Белых слонов», в прямом эфире в нашей программе расскажет театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Доброе утро, Марина.
Доброе утро, Марк. Доброе утро, наши дорогие слушатели. Я должна сначала напомнить, что в течение долгих лет премию кинокритиков патронировал Марк Руденштейн, и тогда она называлась «Золотой Овен». 2 года назад гильдия и Руденштейн оформили развод. Таким образом, на свет получился «Белый слон», и теперь его опекает телевизионный канал СТС. «Слоны» в таком виде вручаются, стало быть, во второй раз. В прошлом году церемония была в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко, а в этом – в малом зале центра имени Мерхольда. За неделю до этого награды раздавал «Золотой орел». В марте будет «Ника». Поэтому «Слоны» оказались вот так между двух крылатых премий. Церемония на этот раз была лаконичнее, чем у «Орла». Зрительские ряды были расположены друг против друга, а между ними узкая полоска сцены, огороженная решеткой. Как выяснилось из текста ведущих Валерия Баринова и Анатолия Белого, там предполагалось чистилище и рай для лауреатов. Но выглядело на самом деле как вольер для диких зверей. Ведущие изъяснялись стихами Дмитрия Быкова. Тут надо сказать, что уже на прошлогодней Нике стало ясно, что Быков умеет сочинять качественные тексты для подобных случаев. Перехожу к награждениям. Как вы помните, «Золотой орел» присудил 6 наград фильму «Остров». Можно по-разному относиться к фильму, но киносообщество высказало свое мнение весьма определенно. Гильдия отдала «Острову» только одного слона, его получил Петр Мамонов. Учитывая, что у этой картины была хорошая пресса, многие пришли к выводу, что «Остров» прокатили в пику Никите Михалкову. Вообще критики, похоже, поделились на 2 лагеря. Половина голосует за фильмы, ну, скажем, «Остров» и «Живой», а вторая половина за фильмы «Изображая жертву» или «Эйфорию». «Живой» получил награду за лучший сценарий Игоря Порублева и премию за лучшие роли второго плана Владимира Епифанцева и Максима Лагашкина. А «Жертва» отмечена также за лучший сценарий братьев Пресняковых и лучшую женскую роль второго плана – это Анна Михалкова. Но вообще-то это фильмы антагонисты. Вот те, кому нравится «Живой», они, по идее, должны ненавидеть «Жертву» и наоборот. Фильм «Свободное плавание» в этом смысле общепримиряющий. Он немногословен, эксцентричен, необычен по киноязыку, то есть современен, но не лишен теплого и сочувственного отношения к людям, то есть того, чего лишены «Изображая жертву» и «Эйфория». И, соответственно, «Свободное плавание» награжден и как лучший фильм, и как лучшая режиссура Бориса Хлебникова. А вот фильм «Эйфория» отмечен как лучший дебют, а также за операторскую работу Андрея Найденова и музыку Айдара Гайнуллина. Музыка, написана Айдаром Гайнуллиным. Евгения Симонова удостоилась «Белого слона» за главную роль в фильме «Многоточие». Лучшими художниками названы Константин Похотин и Виктор Иванов. Они работали на картине «Гадкие лебеди». А еще, между прочим, назван лучший мультфильм, вернее, целый цикл «Колыбельные миры». Его сняла Елизавета Скворцова. И лучшим документальным фильмом по версии гильдии является «Дикий-дикий пляж» Расторгуева.
Спасибо, Марина. О лауреатах премии Российской гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон» рассказывала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Говорит «Радио Свобода» в Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Напомню главные новости к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
В Екатеринбурге в результате пожара на территории предприятия «Агроспецмонтаж» минувшей ночью погибли 8 человек. Суд в Чите сегодня рассмотрит вопрос о дальнейшем содержании Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в следственном изоляторе. По меньшей мере 19 человек, в том числе 2 американских военных, погибли за минувшие сутки в разных районах Ирака. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Общественное слушание по вопросу о строительстве и эксплуатации Ленинградской АЭС, новый порядок оплаты больничных и другие новости Москвы и Санкт-Петербурга у моей коллеги Татьяны Волович.
Петербург. Сегодня в Сосновом Бору пройдут общественные слушания материалов по оценке воздействия на окружающую среду строительства и эксплуатации Ленинградской атомной электростанции 2. Однако, как сообщил руководитель экологической организации «Зеленый мир» Олег Бодров, эти слушания носят декларативный характер.
По новому российскому законодательству упразднены многие процедуры. Таким образом, слушания будут театральным действием без каких-либо юридических последствий. Планируется приезд группы посольств Соединенных Штатов Америки, планировали приехать финны, эстонцы. Кроме того, мне известно, что Министерство экологии Финляндии планирует финансировать международные экспертизы этого проекта.
Больше всего у экологов вызывает нарекание способ охлаждения реактора новой станции, при котором вода будет испаряться. Ежедневно в атмосферу будет выбрасываться более 200 тысяч тонн воды в виде пара, что приведет к изменению микроклимата, а также может способствовать выпадению кислотных дождей. Москва. В медиа-центре газеты «Известия» председатель Комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев расскажет сегодня о новом порядке оплаты больничных листов. Главное изменение при оплате больничных касается замены понятия «непрерывный трудовой стаж» на «общий», от продолжительности которого и будет теперь зависеть сумма выплат по больничному. Важное изменение коснется также и родителей, которые ухаживают за заболевшим ребенком. Петербург. По сообщению активистов группы «Экозащита» в порт Петербурга сегодня прибывает очередная партия радиоактивных отходов из Германии. Затем радиоактивные отходы по железной дороге направятся в один из трех российских городов – Новоуральск, Северск или Ангарск. По пути следования радиоактивных отходов по территории России активисты «Экозащиты» планируют провести акции с требованием прекратить захоронение радиоактивных отходов в России. Москва. Столичные депутаты намерены законодательно обязать родителей отвечать за воспитание детей. Соответствующая законодательная инициатива должна быть принята уже в этом году. Пока, правда, не определено, будет ли это специальный закон, поправки к Московскому кодексу об административных правонарушениях, или это будет определено в городском законе о защите прав ребенка, принятие которого также планируется в этом году. Чиновники считают, что сейчас мать, оставляя своего новорожденного ребенка, не несет никакой ответственности, даже моральной, и это неправильно. Кроме того, родители должны нести ответственность за образование детей, а не тащить несовершеннолетнего ребенка с собой торговать на рынок. Новости Москвы и Петербурга. 7 февраля. Татьяна Волович.
Вы слушаете «Свободу в 9». На одном из российских интернет-сайтов, посвященных антиквариату, на днях появилось объявление о продаже святых мощей, якобы попавших в частные руки из Казанского собора Санкт-Петербурга еще в 20-е годы прошлого века. Русская православная церковь и многие обыватели тут же выразили свое возмущение этим фактом. Вчера вечером объявление было удалено, но вопросы остались. Насколько аморально торговать религиозными святынями и как обстоит дело с этим в других странах? В ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Объявление на сайте антиквариата.ру выглядит следующим образом. «Святые мощи. Останки православного святого. Вниманию ценителей русской старины предлагаются останки православного святого. Череп в хорошей сохранности, плечевая кость, попавшие в частные руки из Казанского собора Санкт-Петербурга в 20-е годы 20 века. На черепе имеется дореволюционная надпись, содержащая имя святого, год поступления в хранилище Казанского собора 1899 и инвентарный номер. Имя продавца Борис Георгиевич Георгиев, его электронный адрес и телефон указаны тут же. Русская православная церковь уже обнародовала свою реакцию реакцию на это объявление. Заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин назвал попытку продажи святых мощей осквернением православной святыни. Он сообщил также, что в Московском патриархате узнали от православных пользователей сети о выставлении на интернет-аукционе человеческих останков, которые могут оказаться святыми мощами. Понятно, что и у священников, и у мирян при известии о выставлении такого странного лота закралась мысль, а не розыгрыш ли это, хотя и мрачный. Нам не удалось дозвониться до Бориса Георгиева по указанному в объявлении телефону. Московскому патриархату повезло больше, и оказалось, что по этому телефону действительно предлагают купить мощи. Известно, что Казанский собор много лет был музеем истории религии и атеизма. Как эти мощи, предположительно святого, находящиеся там на хранении, могли попасть в частные руки, об этом я спросила у главного хранителя нынешнего музея религии, давно уже переехавшего из Казанского собора, Ирины Мартынчук.
Все мощи нескольких святых, которые мы сохранили, и хранились, и были на учете, передали в свое время Русской Православной Церкви. Они были переданы в 90-х годах, еще до того, как сам храм возобновил свою службу в Казанском соборе.
С одной стороны, Казанский собор был закрыт большевиками в 1929 году, и, уходя оттуда, священники могли унести с собою какие-то святыни. С другой стороны, мощи попадали в Ленинградский музей истории религии и атеизма совсем другим путем.
У нас могло находиться, если мощи святого, только то, что нам попало из антирелигиозного музея Москвы, потому что оттуда поступали именно предметы такого характера. Поэтому это не то, что где-то кто-то нам конкретно передавал, а то, что было передано уже из другого музея. И то, что хранилось, и, как говорится, слава Богу, что сохранилось, и то, что мы передали торжественно, церковь была благодарна, что это принимала торжественно и отметила этот поступок музея и сотрудников музея, которые такими усилиями, можно сказать, в советское время это сохранили и передали туда, куда положено, в святой храм.
Что же за мощи выставлены на аукционе, пока неизвестно.
Очень сложно сказать, не обладая, в общем-то, информацией. Мы можем только посмотреть по документации. Опять же, нам же нужно знать и номер, и какой святой.
Московская патриархия тоже подчеркивает, что в аукционном объявлении имя святого не называется. Так что в любом случае речь может идти о преступлении, о подлоге или о торговле предметами, попавшими к продавцу незаконным путем. Православный священник Вениамин Новик предлагает посмотреть на проблему с двух сторон, разделив, так сказать, продажу и покупку.
Предположим, что это подлинные мощи. Если мы эти мощи купим на условиях этого продавца, греха никакого на нас не будет. Если этот человек далек от христианского благочестия, если, например, он готов вообще их уничтожить или осквернить, то если мы их приобретем и таким образом спасем эти мощи от осквернения, я думаю, с нашей стороны греха никакого нет.
То есть приобрести их даже желательно, чтобы спасти от возможного поругания. Если, конечно, это действительно мощи. В интервью, данном Интерфаксу, протоиерей Всеволод Чаплин сказал, что такие вещи происходят на Западе, однако в России мы с этим сталкиваемся впервые. Конец цитаты. Действительно, в интернете можно найти довольно много возмущенных инвектив католических и протестантских священников, направленных против сайтов, торгующих мощами, а также подробных сообщений о том, что на тех или иных аукционах предлагается купить мощи Падре Пио, святого Винсента де Поля, блаженной Марии Терезы Калькутской и огромного количества других святых. В последнее время становится также очень распространенной торговля в итальянских сувенирных магазинах предметами, связанными с папой Иоанном Павлом II. Особенное внимание обращается на то, что среди так называемых лотов интернет-аукционов нередки откровенные фальшивки, вплоть до товаров под названием «Перо Святого Духа». Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В эфире «Свобода в 9». Куда пойти сегодня вечером? «Радио Свобода» уже сделала свой выбор. Очередь за вами. На наших волнах московская афиша на среду, 7 февраля.
Театры. В театре на Таганке спектакль «Идите и остановите прогресс». Это поэтическое представление Юрий Любимов построил на стихах поэтов-абориутов Даниила Хармса, Заболоцкого, Веденского. В спектакле заняты молодые актеры театра и музыкальный ансамбль «Опус Пост» под управлением Татьяны Гринденко. Концерты. В клубе «Дом» вечер под названием «Между техно и этно». Выступают музыканты из Финляндии и Армении. Театр русской народной песни, джазовый композитор и вокалист Татьяна Михеева. В Большом зале консерватории единственный московский концерт известного оперного певца Владимира Чернова. В программе арии из опер Верди, Россини, Бородина и Чайковского. Выставки. В галерее «Зураб» сегодня открывается выставка «Люби кутюр», посвященная глянцевой индустрии в России. Летом прошлого года известный художник-модернист Андрей Бертенев предпринял попытку панорамного обзора достижений в этом жанре. Итогом стала книга, в качестве продолжения которой и задумывалась выставка. В проекте участвуют 80 российских художников-иллюстраторов. Экспозиция включает более 300 произведений, авторы которых рисовали развороты и обложки журналов «Ле Офисьель», «Афиша», «Вог», «Плейбой», «Максим», «Волпейпер» и других. Кино. Продолжается широкий российский прокат нового фильма Егора Кончаловского «Консервы». Подробнее о картине рассказывает автор передачи «Радио Свобода. Формула кино» Мумин Шакиров.
Известный режиссер снял очередной русский боевик с лихо закрученным сюжетом. В руки журналиста попадает скандальная видеозапись. Некий депутат и некий генерал замышляют продажу урана за рубеж. За свою любознательность корреспондент попадает в места не столь отдаленные. В фильме Кончаловского-младшего есть все. Погони, драки, настоящие человеческие страсти и, конечно, любовь. В картине с бюджетом 5 с лишним миллионов долларов снялись такие актеры, как Марат Башаров, Алексей Серебряков, Сергей Шакуров и Любовь Толкалина.
В Доме кино сегодня отметят 50-летний юбилей выхода на экраны легендарного советского фильма «Весна на Заречной улице». Своими воспоминаниями о том, как снималась картина, поделятся режиссер Марлен Хуциев, оператор фильма Петр Тодоровский, народный артист России Геннадий Юхтин.
Вот куда бы мы пошли сегодня вечером в Москве. Со столичной афишей знакомим вас каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался, следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Дмитрий Налитов. И не пропустите, через 7 минут после выпуска новостей в нашем эфире аналитический журнал «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Член иракского парламента осужден за терроризм в Кувейте, что представляет собой центральная власть в Багдаде. Реакция в Сербии на план ООН по Косово. Почему все молчат? Предвыборная борьба и российско-кавказские отношения. И почему 80% ВИЧ-инфицированных в Петербурге – это молодежь до 25 лет? Эти темы через несколько минут в программе «Время и мир». А я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Наша первоочередная задача – защита американского народа.
Опасный вирус находится вокруг нас.
Мы не отрицаем принципов энергетической хартии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Официальный Белград категорически отвергает возможность предоставления Косову независимости.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.